И так только через год и три месяца я снова увидел дикарей. Возможно, они не раз побывали на острове в течение этого года, но, должно быть, они никогда не оставались надолго. Во всяком случае, я их не видел. Но в мае 24-го года моего пребывания на острове у меня произошла памятная встреча с ними. В середине мая, а именно 16-го, если верить моему жалкому деревянному календарю, с утра до вечера бушевала сильная буря с грозой, и день сменился такой же бурной ночью. Я читал Библию, погруженный в серьезные мысли о своем тогдашнем положении, и вдруг я услышал пушечный выстрел и, как мне показалось, со стороны моря.
Я вздрогнул от неожиданности. Но эта неожиданность не имела ничего общего с теми сюрпризами, которые судьба посылала мне до сих пор. Нового рода были и мысли, пробужденные во мне этим выстрелом. Боясь потерять хотя бы секунду драгоценного времени, я сорвался с места, мигом приставил лестницу к уступу горы и стал карабкаться наверх. Как раз в тот момент, когда я взобрался на вершину, передо мной блеснул огонек выстрела, а через полминуты раздался второй пушечный выстрел. По направлению звука я без труда различил, что стреляют с той части моря, куда когда-то меня угнало течение вместе с моей лодкой. Я догадался, что это какой-нибудь погибающий корабль подает сигнал о своем бедственном положении, и что невдалеке находится другой корабль, к которому он взывает о помощи. Несмотря на все свое волнение, я сохранил присутствие духа и успел сообразить, что если я не могу выручить из беды этих людей, зато они, может быть, меня выручат. Не теряя времени, я собрал весь валежник, какой нашелся поблизости, сложил его в кучу и зажег. Сухое дерево сразу занялось, несмотря на сильный ветер, и так хорошо разгорелось, что с корабля, если только это действительно был корабль, не могли не заметить моего костра. Он был, несомненно, замечен, потому что, как только вспыхнуло пламя, раздался второй пушечный выстрел, потом еще, еще все с той же стороны. Я поддерживал костер всю ночь до рассвета, а когда совсем рассвело и небо прояснилось, я увидел в море с восточной стороны острова, но очень далеко от берега, не то парус, не то кузов корабля. Я не мог разобрать даже в подзорную трубу из-за тумана, который на море еще не совсем рассеялся. Весь день я наблюдал за видневшимся в море предметом и вскоре убедился, что он неподвижен. Я заключил отсюда, что это стоящий на якоре корабль. Легко представить, как не терпелось мне удостовериться в правильности моей догадки. Я схватил ружье и побежал на юго-восточный берег к скалам, у которых я когда-то был унесен течением. Погода, между тем, совершенно прояснилась, и, придя туда, я, к великому моему огорчению, отчетливо увидел кузов корабля, наскочившего ночью на подводные рифы. Должно быть, эти люди, кто бы они ни были, не зная о существовании рифов, совсем закрытых водой, наскочили на них ночью благодаря сильному ветру. Если бы на корабле заметили остров, то спустили бы шлюпки и попытались бы добраться до берега.
Где я найду слова, чтобы передать ту страстную тоску, те горячие желания, которые овладели мной, когда я увидел корабль? Ах, если бы хоть два или три человека, нет, хоть бы один из них спасся и приплыл ко мне. Тогда у меня был бы товарищ, был бы живой человек, с которым я мог бы разговаривать. ни разу за все долгие годы моей отшельнической жизни не испытал я такой настоятельной потребности в обществе людей и ни разу не почувствовал так больно своего одиночества. «Ах, хоть бы один! Хоть бы один!» Я повторял эти слова 1000 раз. Но надо мной или тяготел злой рок, или же люди, что плыли на разбившемся корабле, были обречены на погибель, только мне не суждено было тогда изведать счастье. Так до последнего года моего жития на острове я и не узнал, спасся ли кто-нибудь с погибшего корабля.
После бури наступил полный штиль, и мне очень хотелось попробовать добраться в лодке до корабля. Я был уверен, что найду там много такого, что может мне пригодиться. Но, собственно, не это прельщало меня, а надежда, что, может быть, на корабле осталось какое-нибудь живое существо, которое я могу спасти от смерти и таким образом скрасить свою печальную жизнь. Под влиянием этого импульса я поспешил вернуться в свой замок и стал готовиться к поездке. Я взял хлеба, большой кувшин пресной воды, компас, бутылку рома, корзину с изюмом и, навьючив на себя всю эту кладь, отправился к своей лодке. Выкачал из нее воду, спустил в море, сложил в нее все, что принес, и вернулся домой за новым грузом. На этот раз я взял большой мешок рису, второй большой кувшин с пресной водой, 2 небольших ячменных коврик, или вернее лепешек, бутылку козьего молока, кусок сыру и зонтик, который должен был служить мне тентом. Все это я с великим трудом перетащил в лодку и, помолившись Богу, чтобы он направил мой путь, отчалил. Стараясь держаться поближе к берегу, я прошел на веслах все расстояние до северо-восточной оконечности острова. Отсюда мне предстояло пуститься в открытое море. Риск был большой. Идти или нет? Я взглянул на быструю струю морского течения, огибавшего остров на некотором расстоянии от берега, вспомнил свою первую экскурсию, вспомнил, какой страшной опасности я тогда подвергался, и решимость начала мне изменять. Я знал, что если я попаду в струю течения, меня унесет далеко от берега, и я могу даже потерять из виду мой островок. А тогда стоит лишь подняться свежему ветру, как мою лодчонку зальет водой. Я причалил к берегу в маленькой бухточке, вышел из лодки и сел на пригорок, раздираемый желанием побывать на корабле и страхом перед опасностями, меня ожидающими. В то время, как я был погружен в свои размышления, на море начался прилив, и волей-неволей я должен был отложить свое путешествие на несколько часов. Тогда мне пришло в голову, что хорошо бы воспользоваться этим временем и, забравшись на какое-нибудь высокое место, удостовериться, как направляется течение при приливе и нельзя ли будет воспользоваться этим течением на обратном пути с корабля на остров. Не успел я это подумать, как увидал невдалеке горку, невысокую, но на открытом месте, так что с нее должно было быть видно море по обе стороны острова и направление течений. Поднявшись на эту горку, я убедился, что течение отлива идет с южной стороны острова, а течение прилива с северной стороны, и что, следовательно, при возвращении с корабля мне нужно будет держать курс на север острова, и я доберусь до берега вполне благополучно. Ободренный этим открытием, я решил пуститься в путь на следующее же утро, как только начнется отлив. Переночевал я в лодке, а на утро вышел в море. Сначала я взял курс прямо на север и шел этим курсом, пока не попал в струю течения, направлявшегося на восток. Меня понесло очень быстро прямо к кораблю. Я добрался до него менее чем через 2 часа. Грустное зрелище открылось мне. Корабль застрял между 2 утесов. Вся корма была снесена, грот и фок-мачту срезало до основания, но бушприт и вообще носовая часть уцелела. Когда я подошел к борту, на палубе показалась собака. Увидев меня, она принялась выть и визжать, а когда я ее поманил, спрыгнула в воду и подплыла ко мне. Я взял ее в лодку. Бедное животное буквально умирало от голода. Я дал ей хлеба, и она набросилась на него, как наголодавшийся за зиму волк. Когда она наелась, я поставил перед ней воду, и она стала так жадно лакать, что, наверное, лопнула бы, если бы дать ей волю. Затем я поднялся на корабль. Кроме собаки, на корабле не было ни одного живого существа, и все оставшиеся на нем товары подмокли. Я видел в трюме какие-то бочонки с вином или с водкой, не знаю. Но они были так велики, что я не пытался их достать. Было там еще несколько сундуков, должно быть, принадлежавших матросам. 2 сундука я переправил на лодку, не открывая.
Если бы вместо носовой части уцелела корма, я мог бы, наверное, воротиться с богатой добычей. По крайней мере, судя по содержимому 2 взятых мною сундуков, можно было предположить, что корабль вез очень ценные вещи. Вероятно, он шел из Буэнос-Айреса или Рио-де-Ла-Платы, мимо берегов Бразилии в Гавану или вообще в Мексиканский залив, а оттуда в Испанию. Несомненно, на нем были большие богатства, но в этот момент никому от них не было проку. А что стало с людьми, я тогда не знал. Кроме сундуков, я взял еще бочонок с каким-то спиртным напитком. Бочонок был небольшой, около 20 галлонов вместимостью, но все-таки мне стоило большого труда перетащить его в лодку. В каюте я нашел несколько мушкетов и 4 фунта пороху в пороховнице. Мушкеты я оставил, так как они мне были не нужны, а порох взял. Я взял также лопаточку для угля и каминные щипцы, в которых очень нуждался. Затем 2 медных котелка, медный кофейник и рашпер. Со всем этим грузом и собакой я отчалил от корабля, так как уже начинался прилив, и в этот же день к часу ночи вернулся на остров, изможденный до последней степени.